www.blogspot.com. На сайте есть ссылки на прямое потоковое вещание радиостанции, а также на Либия Аль-Хурра ТВ. Он также содержит сводки новостей и выдержки из программ на арабском языке. Вот небольшой фрагмент записи с той потоковой трансляции эфира, о которой я только что говорил.
هنا صوت ليبيا الحرة أيها الأخوة المواطنون عذرا بهذا الخير سمي أخوتنا في كل مكان نواصل البث من غرف الإرسال لإذاعة صوت ليبيا الحرة اليوم يوم مبارك هذا اليوم.
И в заключение вернемся к эфирному вещанию. Датский коротковолновый клуб недавно выпустил 13-е издание ежегодника Domestic Broadcasting Survey, что в переводе означает «обзор внутреннего вещания». Этот обзор состоит из трех частей. Первое – это 39-е издание обзора тропических диапазонов, включающего в себя список всех активных вещательных станций в диапазоне от 2300 до 5700 кГц. В этот перечень включены также и подпольные радиостанции. Вторая часть – это местные станции в международном коротковолновом диапазоне свыше 5700 кГц. И третья часть – это удаленные частоты в интервале от 2 до 30 МГц. Этот новый обзор, как и все предыдущие, построен на официальных источниках информации и различных DX-бюллетенях и публикациях. Все подробности и условия заказа можно найти на сайте www.dswci.org. Не забывайте, что продукция наших датских коллег не бесплатная. Наша очередная встреча в эфире на этом подошла к концу. Режиссер сегодняшнего выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь. XX век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий 20 века.
Я Армен Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
«Теория заблуждений». «Теория заблуждений». На шаг ближе к разгадке.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 9 утра.
Голос России. Новости.
У микрофона Ирина Додонова. Здравствуйте. Около 1000 заключенных совершили сегодня утром побег из тюрьмы в южноафганском городе Кандагаре. Об этом сообщил РИА Новости заместитель управления сил безопасности полиции провинции Кандагар Насрула Юсуфзай. По его словам, заключенные сделали подкоп под одной из стен тюрьмы и проникли в подземные оросительные коммуникации, построенные еще во времена Александра Македонского. В качестве отвлекающего маневра талибы взорвали бензовоз около одной из стен тюрьмы. До настоящего времени ни один из сбежавших не задержан, полиция прочесывает местность. Избежавших около 115 человек – это талибы, осужденные за теракты и вооруженные нападения, сообщил представитель полиции. К другим событиям. Самолеты НАТО нанесли мощный удар по резиденции лидера Ливии Муаммара Каддафи в Триполи. Ранения получили 45 человек, 15 из них в тяжелом состоянии. Представитель президента заявил, что целью атаки был сам руководитель страны. Минувшей ночью правительственные войска Ливии возобновили артиллерийские обстрелы города Мисураты. Как сообщают повстанцы, военные Муаммара Каддафи нанесли пожилым кварталом несколько ударов. Представитель мятежников сообщил, что погиб один человек и 12 ранены. Ранее замглавы ливийского МИДа Халем Каим сообщил, что армия остановит военную операцию в Мисурате на 48 часов, чтобы лидеры местных племен провели переговоры с оппозицией. Президент России подведет первые итоги работы иноцентра Сколково. Сегодня Дмитрий Медведев возглавит совместное заседание комиссии по модернизации и попечительского совета подмосковного Инограда. Как рассказал помощник главы государства Аркадий Дворкович, будет проанализировано, какие практические результаты достигнуты, какие проекты уже запущены, как Сколково взаимодействует с университетами, наукоградами, компаниями и малыми предприятиями. Кроме того, на заседании рассмотрят вопрос таможенных привилегий и льгот по страховым платежам участникам проекта. Премьер-министр Владимир Путин в понедельник встретится с представителями власти и бизнеса, чтобы обсудить модернизацию в строительной отрасли. Совещание пройдет на площадке одного из московских заводов по производству железобетонных изделий. Как предполагается, состоится предметный разговор о текущем состоянии отрасли, проблемах и перспективах развития стройкомплекса, ценах на жилье, отметили в пресс-службе правительства. МИД Казахстана проверяет информацию о соотечественнике, который пытался угнать итальянский авиалайнер в Ливию. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Аскар Абдрахманов. Он отметил, что сейчас выясняется личность пассажира. Как ранее сообщила BBC, выходец из Казахстана попытался захватить лайнер компании «Ал Италия», выполнявший рейс из Парижа в Рим. Захватчик, угрожая стюардессе ножиком, требовал посадить самолет в Триполи. Он был обезоружен экипажем воздушного судна и арестован после благополучной посадки самолета в Риме. По данным ряда зарубежных СМИ, нападение совершил советник представительства Казахстана при ЮНЕСКО Валерий Толмачев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибывают на Украину для участия в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Он совершит заупокойное богослужение в Киеве и у самой станции. В интервью украинскому телеканалу «Интер» представитель Русской Православной Церкви отметил, что катастрофа 1986 года перекликается с тем, что произошло недавно в Японии. Он выразил пожелание, чтобы эти события не столько пугали, сколько заставляли переосмыслить свою жизнь, отношение к Богу и окружающему миру. В честь свадьбы британского принца Уильяма и его избранницы Кейт Миддлтон 10 колоколов лондонского Вестминстерского аббатства в день их бракосочетания 29 апреля будут звонить более 3 часов. Об этом сообщил представитель Сент-Джеймского дворца, где проживает часть королевской семьи Виндзоров. Редкий по длительности колокольный перезвон можно будет услышать после окончания торжественной церемонии в храме. Звонари аббатства исполнят его из 5000 последовательностей звонов, ни одна из которых не повторится дважды. Эти и другие новости вы всегда найдете на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу www.ruvr.ru. О развитии событий расскажу менее чем через полчаса.
Голос России. Новости.
А теперь погода. В Ганновере +21, переменная облачность, в Гамбурге +20, в Бонне и Франкфурте на Майне +22, ясно, в Гамбурге +20, в Дрездене 14 градусов выше нуля, небольшой дождь, в Санкт-Петербурге сегодня +15, в Москве -19 градусов, небольшая облачность и без осадков.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Сборная России по хоккею – бронзовый призер первенства мира. На завершившемся форуме в Германии наши юниоры в матче за 3-е место одолели сверстников из Канады 6-4. Хет-трик оформил Наэль Якубов, дубль на счету Никиты Кучерова. Ну а победителями юниорского чемпионата стали американцы. В решающей встрече сборная США в овертайме одолела шведов 4-3. Полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич после ничейного матча с Томи 1-1 в 6-м туре премьер-лиги сказал, что для победы не хватило нападающих. Недооценки соперника не было. Мы знаем, что на своем поле Томи всегда готова дать бой. Скорее, причина в том, что нам не хватило игроков линии атаки, признался Рахимич. Напомню, из-за повреждений ЦСКА не смогли накануне помочь Думбия и Вагнер Лав. Ну а в другом матче в воскресенье московский «Спартак» был сильнее одноклубников из Нальчика. Дмитрий Сухинин подробнее.
На матч с одноклубниками из Нальчика «Спартак» вышел без многих своих лидеров. Американе Пареха травмированы, Алекс улетел на родину, так как на этой неделе у него родился сын, а вот Ибсен и Яковлев в заявку на матч не попали. В них Валерий Карпин, похоже, разочаровался. На скамейке запасных остался Роха и Кариока. Вполне логично, что при такой ротации состава москвичи смотрелись не сыгранно. С другой стороны, на подобный шаг главный тренер пошел не от хорошей жизни. А раз так, то о сыгранности говорить не приходится. Вновь не выглядело единым целым защита. Полузащитники дальчан забрасывали мяч вперед на Портнягина, и форвард гостей неоднократно заставлял оборону хозяев отбиваться на грани фола. Про полузащиту вообще сказать нечего. Пара центральных полузащитников, Шишуков-Махмудов, никак не могла организовать прессинг, вследствие чего соперник без особых проблем проходил центр поля и имел возможность закидывать мяч вперед. Еще хуже у них обстояли дела с организацией своей атаки. Осмысленных ходов через центр просто не было. В итоге «Спартак» столичный атаковал либо флангами, где хоть что-то создавал Магиди, либо забросами на Дзюбу или Велетна. Получалось не кусто, и эти постные щи спокойно поедала оборона «Спартака» из Нальчика. По такой игре все решает эпизод, чье-то индивидуальное мастерство. И на 50-й минуте блеснул Магиди. Забег ирландца с мячом на 60 метров смотрелся просто божественно, как и пас на одинокого Дзюбу. Удар в дальний угол и гол. 1-0, Спартак столичный повел. В дальнейшем москвичи события не форсировали, свое минимальное преимущество удержали. В итоге победа Спартака 1-0, но вот игра оставляет желать много лучшего.
В других встречах игрового дня «Зенит» был сильнее «Крыльев Советов» 3-0, ну а казанский «Рубин» не смог одолеть «Амкар», сыграв ничью 1-1. И это все о спорте.
Девять часов 8 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Авиация НАТО нанесла мощный удар по резиденции Каддафи. Франция остается в Шенгене, но хочет ужесточить пограничный контроль. И 100 тысяч евро за фото. Мировой IT-гигант Google должен выплатить Национальной комиссии Франции 100 тысяч евро. В студии Мария Кулаковская. Доброе утро. Еще раз сразу подробности. Самолеты НАТО нанесли мощный удар по резиденции лидера Ливии Муаммара Каддафи в Триполи. Ранения получили 45 человек, 15 из них в тяжелом состоянии. Представитель президента заявил, что целью атаки был сам руководитель страны. Тем временем в ночь на понедельник правительственные войска Ливии возобновили артиллерийские обстрелы города Мисураты. Как сообщают повстанцы, военные Муаммара Каддафи наносят удары по жилым кварталам. Представитель мятежников сообщил, что погиб один человек, 12 ранены. Ранее замглавы ливийского МИДа Халед Каим говорил, что армия остановит военную операцию в Мисурате на 48 часов, чтобы лидеры местных племен провели переговоры с оппозицией. Тем временем наплыв беженцев из североафриканских стран, устремившихся во Францию через территорию соседней Италии, вынуждает Париж ужесточить пограничный контроль. Франция не намерена выходить из Шенгенского соглашения, однако выступает за пересмотр мер безопасности в особых ситуациях. Об этом заявил в воскресенье специальный советник французского президента Анри Гено. По его словам, Париж считает допустимым восстановление пограничного контроля на национальных границах в экстренных случаях. Для этого необходимо согласованное решение всех стран ЕС. Ранее французское руководство заявило о том, что рассматривает возможность выхода из общеевропейского безвизового пространства. И шенгенский скандал в Европе в центре внимания сегодняшних российских газет. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша. Действительно, эту тему сегодня активно обсуждают российские журналисты. Что пишут по этому поводу, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Франция готова приостановить действия Шенгена. За развитием скандала следят «Известия». Именно массовому притоку нелегалов из Северной Африки премьер Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози планируют посвятить большую часть намеченного на вторник франко-итальянского саммита. 24 тысячи тунисских беженцев, застрявших на итальянской Лампедузе, спят и видят свое воссоединение с родственниками или знакомыми во Франции. Огромная тунисская община, напоминает «Известия», давно осела в Пятой Республике и разрастается за счет воссоединения семей. В Париже уверены, Рим этим воспользовался. Итальянцы же не хотят быть козлами отпущения. Не дождавшись помощи от ЕС, они начали выдачу беженцам полугодовых видов на жительство с правом перемещения по всему Шенгену. Документ дает право 3 месяца находиться вне страны, его выдавшей. Однако понятно, что вновь собрать тунистов на Лампедузе будет невозможно. В то же время ограничение притока иммигрантов – важный элемент предвыборной кампании французских правоцентристов. Вдохновителем ужесточения Шенгена стал министр внутренних дел Клод Гиан. стран. Он заявил, что неконтролируемый приток беженцев угрожает безопасности французов и напомнил о возможности ввести дополнительный контроль внутри Шенгена. Причем, по данным «Известий», говорят об этом уже не только французы. 4 мая на Совете министров внутренних дел ЕС будут озвучены серьезные изменения шенгенских правил. Евросоюзу придется на это пойти ради спасения единого пространства, которое оказалось под угрозой. Тем временем Россия и ЕС договорились вместе идти к отмене виз. «Коммерсант» пишет о перечне совместных шагов. Документ с таким названием спустя год с начала переговоров подписали российские и европейские дипломаты. Выполнение прописанных мер предварит введение безвизового режима. По данным «Коммерсанта», и в Еврокомиссии, и в МИД России проделанной работой довольны. Стороны сошлись во многих пунктах, и теперь, по словам главы департамента общеевропейского сотрудничества МИД Владимира Воронкова, список осталось отредактировать, чтобы он был приемлем и для Москвы, и для Брюсселя. Это новаторский документ, и ЕС, и Россия выступают как равноправные партнеры. По словам Воронкова, если всем остальным странам Евросоюз предлагал схему действий, то Москва не является получателем каких-либо указаний. Перечень разбит на 4 блока. В первом речь идет об уровнях защиты документов, паспортов и удостоверений личности. Второй блок касается борьбы с нелегальной миграцией. В третьем говорится о координации в вопросах безопасности. И, наконец, четвертая группа предусматривает реализацию антидискриминационной политики и предполагает полный доступ граждан к получению документов, необходимых для поездок, а также создание условий для свободного перемещения людей в пределах страны проживания. 29 апреля состоится свадьба принца Уильямса и Кейт Миддлтон. РБК Дели подсчитывает, во сколько обойдется торжество и кто на нем заработает. На церемонию, сообщает газета, приглашено почти 2000 гостей и выделено 32 миллиона долларов. Часть расходов возьмут родители невесты, которые оплатят подвенечное платье и медовый месяц. Они же выложат круглую сумму за проживание близких родственников и друзей в отеле. Не останется в стороне и будущий свекр, который оплатит вечерний прием, танцы и цветы. Меньше всех вложит и сама королева, которая запишет на свой счет только званый обед. Однако основные расходы связаны с обеспечением безопасности, ведь желающих омрачить торжество наберется немало, от исламистов и боевиков Ирландской республиканской армии до анархистов и просто сумасшедших. Как пишет в своем твиттер королевский корреспондент Питер Хант, в день свадьбы будут задействованы 5000 солдат, 35 разыскных собак, установлено 11 тысяч полицейских заграждений. И за это придется отдуваться уже обычным налогоплательщикам. Впрочем, Англия на свадьбе еще и заработает. По подсчетам, свадьба принесет в стране около миллиарда долларов. Больше всех на молодых заработают продуктовые ритейлеры, при этом основная выручка будет складываться за счет продаж вина и шампанского. Кроме того, торжество привлечет огромное число туристов. Прибыль подсчитывают не только владельцы гостиниц, но и авиакомпании, железнодорожные перевозчики и фирмы, специализирующиеся на выпуске сувенирной продукции. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве сегодня стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Он будет проходить во дворце спорта «Мегаспорт» до 1 мая. Почти 200 фигуристов из 44 стран поборются за награды мирового первенства. В понедельник и вторник пройдут квалификационные соревнования, которые россияне пропускают на правах хозяев турнира. Основная часть состязаний начнется в среду. Напомню, чемпионат должен был пройти в конце марта в Токио, однако организаторы изменили место его проведения из-за последствий разрушительных землетрясений и цунами, которые обрушились на Японию 11 марта. И к ситуации на Фукусиме. Уровень радиации в обломках бетона вблизи третьего реактора аварийной АЭС сейчас достигает 900 миллизивертов в час. При этом нормой является от 0,05 до 0,2 микрозивертов. Специалисты заявили, что наибольшую опасность представляют обломки зданий техэнергоблоков, мощные взрывы водорода, на которых происходили в первые дни после аварии. Для уборки радиоактивных кусков бетона Министерство обороны Японии уже задействовало 2 танка. Тем временем продолжаются работы по охлаждению внутренних частей проблемных реакторов станций, бассейнов с отработавшим ядерным топливом и откачка высокорадиоактивной воды из дренажной системы АЭС. Изучать радиационную обстановку на Дальнем Востоке отправилась экспедиция Русского географического общества на научно-исследовательском судне «Павел Гордиенко». Причина усиленного мониторинга – ситуация в регионе, катастрофическая авария на японской АЭС «Фукусима-1». В экспедиции принимают участие специалисты «Росатома», «Росгидромета», ряда научно-исследовательских институтов. Ее возглавляет известный российский ученый, первый вице-президент РГО Артур Челингаров. Первый этап научного похода продлится 24 дня. За это время экспедиция пройдет из Владивостока к Японии, а затем вдоль Курильских островов до Петропавловска-Камчатского. На всем пути будет замеряться радиационный фон и собираться метеорологическая информация. На втором этапе ученые займутся изучением состояния экосистемы и отдельных видов обитателей дальневосточных морей. Подробнее о поставленных задачах говорит советник Артура Челенгарова Константин Зайцев.
В ходе экспедиции будут проводиться комплексные исследования радиоактивного загрязнения воздуха, морской среды, включая донные отложения. Будет изучаться оценка возможных последствий кислительных трясений и цунами на загрязнение морской среды и на инженерные сооружения региона.
Есть опасения, что катастрофа на Фукусиме может негативно отразиться на экологии, если не всего Тихоокеанского региона, то значительной его части. Авария на АЭС сопровождалась радиоактивными выбросами в океан и в атмосферу. По данным компании-оператора станции, уровень радиоактивных веществ, попавших в Тихий океан в воде, с АЭС превышал норму в 20 тысяч раз. Россия – ближайший сосед Японии, ее дальневосточные территории также подвержены землетрясениям и цунами. И она многое делает для того, чтобы минимизировать возможные издержки от стихийных бедствий. Только в прошлом году, в частности, было создано 50 новых пунктов контроля за природными катаклизмами. Эти усилия, как заявил премьер-министр Владимир Путин в выступлении в Госдуме, себя оправдали.
Когда трагические события вокруг Японии начались, эта система, слава богу, сработала. И мне это очень приятно отметить, что деньги не затрачены впустую. Система сработала в течение 10 минут. Это позволило людям вовремя покинуть опасные с точки зрения цунами районы, переместиться на более высокие места. Мы по линии Росгидромета наметили целую программу, рассчитанную на ближайшие 3 года. Объем финансирования 14 миллиардов рублей. Работа уже идет.
Разумеется, Россия заинтересована в том, чтобы иметь доскональное представление о возможных угрозах территории Дальнего Востока и омывающим ее морям в связи с катастрофой на Фукусиме. Специалисты уверяют, что их нет. С конца марта в регионе уже работают 7 российских научно-исследовательских судов. Пока никаких отклонений от нормы они не выявили. Однако проверка в данном случае со стороны специальной экспедиции явно не помешает. 21 век станет веком Арктики. Эксперты утверждают, что в этом регионе сосредоточено 25% мировых неразведанных запасов нефти и газа. В той части Арктики, которая принадлежит России, а это более 5 миллионов квадратных километров, более 4 миллионов перспективны на нефть и газ. По оценкам, уже в ближайшие десятилетия именно ресурсы арктического шельфа России, составляющие 100 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте, будут играть основную роль на мировом энергетическом рынке. Алена Бакланова продолжит тему.
Перспективы освоения нефтегазовых месторождений Арктики обсудили в Москве участники международной конференции, которая была организована Институтом Адама Смита. Для России, если брать газ, то значение шельфовых месторождений в том, что они позволят восполнить падающую добычу на месторождениях в Западной Сибири. Так отметил на форуме представитель Международного энергетического агентства Крис Бессон.
На больших месторождениях в Западной Сибири добыча газа будет снижаться. И уже были замечены первые признаки такого снижения. Вопрос в том, сможет ли развитие новых месторождений, например, в Арктике и в Восточной Сибири, идти достаточно быстро, чтобы восполнить недостающее количество газа из-за снижения его производства на других месторождениях. Мы считаем, что их развитие не будет быстрым. Придется приложить немало усилий, чтобы компенсировать выпадающее количество газа на традиционных месторождениях.
Отчасти такое мнение справедливо. Крупные месторождения в Западной Сибири эксплуатируются уже несколько десятилетий. В то же время ресурсная база Восточной Сибири пока освоена недостаточно. И не случайно Россия приступила к освоению запасов углеводородов на полуострове Ямал, а на подходе крупные шельфовые месторождения в Арктике. Российские компании пока не имеют достаточного опыта и новейших технологий для работы на арктическом шельфе. Значит, нужны иностранные партнеры с их технологиями и инвестициями. Но при этом государство должно разделить риски с бизнесом, а то и создать условия для освоения, отмечает директор иностранных проблем нефти и газа РАН Анатолий Дмитриевский.
Разные риски есть. Одно дело риски, когда компания вкладывает инвестиции, компания должна предвидеть какие-то риски. Государство не должно на себя брать риски нефти и газа добычи, пустых скважин, если неправильно там посчитали. Мы осваивали наши месторождения безо всякого иностранного участия, иностранной помощи. Исправлялись. На шельфе мы новички. Никто этого опыта не имеет. Как показывает опыт нашего сотрудничества с иностранными компаниями, мы быстро обучаем. В принципе, можем освоить самостоятельно, но это потребуется больше времени и, наверное, больше денег. Освоение шельфа – это гигантское продвижение вперед, это как освоение космоса.
Но здесь возникает важный вопрос. На каких условиях иностранцы будут осваивать шельфовые месторождения? В 90-е годы они начали работать на шельфе Сахалина на условиях соглашения о разделе продукции. При этом 90% всей добываемой нефти уходило западным компаниям в счет оплаты, и лишь 10% оставалось России. Сейчас условия для участников проектов должны быть иными, считает директор Института арктических нефтегазовых технологий Анатолий Золотухин.
Поскольку компаний должно быть много, поэтому должна быть конкуренция между компаниями в области технологичной, технической, корпоративной ответственности и так далее. И вот этот вот интегрированный пакет предложений, который компания может дать государству, а это не только освоение, но еще и строительство инфраструктуры, обучение, вложение в образование, в медицину и так далее, наверное, должно рассматриваться очень внимательно.
Пока самым масштабным и продвинутым является проект освоения Штокмановского газового месторождения. Его запасы составляют около 4 триллионов кубометров газа на шельфе Баренцево море. В нем наряду с «Газпромом» участвуют норвежская «Статойл» и французская «Тотал», которые на первой фазе освоения имеют газовую долю. Природный газ этого месторождения по трубопроводу «Северный поток» будет поступать в европейские страны. Также проект предусматривает переработку части газа и экспорт СПГ в различные регионы мира. Такой проект привлекателен с точки зрения присутствия на российском рынке, а также экономически, поэтому в нем активно участвуют зарубежные компании. Алена Бакланова, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
Сайт российского нефтегазового гиганта «Газпрома» заметно поднялся в ежегодном рейтинге корпоративных интернет-ресурсов. Его составило авторитетное финансовое издание Financial Times. Наталья Королева расскажет подробнее.
Национальное самолюбие не может не тешить тот факт, что «Газпромовский ресурс» оказался в одной компании с такими мировыми гигантами, как British Petroleum и Royce Dutch Shell. Сайт «Газпрома» далеко не фаворит, но по положению он даже выше IT-гиганта Apple, 46-е место. И то, что он участвует в рейтинге, уже говорит о том, что российские компании котируются на международном рынке, сказал «Голосу России» медиа-менеджер и IT-эксперт Михаил Занинашвили.
Мировой сегмент, он мультилингвал. Если есть некое предложение, которое делает тот или иной ресурс для пользователей, он может делать это на любом языке, которым он есть. Неважно, здесь это русский сайт был, американский, там китайский или какой-то еще. Вопрос в следующем, что оценивать с точки зрения как бы ресурса, что он вот вышел на международный рынок, да, это хорошая история. Когда добавляется пункт рейтинга отечественной компании, это всегда отрадно.
Выйдя на 46-е место, «Газпром» укрепил свои позиции. Годом раньше он был на 53-м месте этого авторитетного рейтинга. Позитивные изменения связаны с тем, что сайт значительно улучшил свою структуру и сервис для инвесторов. В список мировых корпоративных ресурсов вошла и другая российская корпорация – «Роснефть». Оказавшись на 63-м месте, она, тем не менее, обошла ресурсы известных IT-компаний. «Газпром» сделал Apple, который занимает лишь 52-е место, а «Роснефть» обогнал China Mobile, 75-е место. Вообще, в этом году сайты мировых IT-брендов – сапожники без сапог, поскольку не могут похвастаться высокими позициями. В топ-10 компаний попала лишь Intel, занявшая 7-е место. Во второй десятке IBM – 12-е место и Cisco – 15-е место. А вот лидеры отрасли – софтверная компания Microsoft, Google и Apple – почему-то изрядно опустились. Детище Билла Гейтса – на 21-м месте, Сергея Брина – на 30-м, а Apple занимает лишь 52-ю позицию рейтинга. Составители ежегодного реестра лучших корпоративных сайтов руководствуются общими параметрами их оценки – структура, навигация, поиск, интерфейс, контент, использование социальных медиа. Наталья Королева, Марина Волкова, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Мировой IT-гигант Google должен выплатить Национальной комиссии Франции по свободе информации 100 тысяч евро за сбор данных для сервиса Google Street View. Претензии французской стороны в том, что сервис фотографировал улицы французских городов и граждан без их согласия, в результате чего фотографии стали достоянием общественности. В большинстве государств значком «но фото» обозначены различные промышленные и военные объекты. Улицы, которые фотографирует сервис Google Street View, вряд ли являются таковыми, сказал «Голос России» руководитель российского разведывательного агентства «Эртехно» Роман Ромычев.
Ну, это конкурентная борьба, то есть, опять же, Google просто влез в сферу, кому-то не нравится. Ничего страшного я в этом не вижу, но фотографируют они улицы. Также многие путешественники, когда путешествуют, фотографируют достопримечательности.
Однако во Франции, как и во многих других странах, надлежит строго соблюдать законы о персональных данных. Также государство заботится о том, чтобы люди не становились объектами съемок. Ресурс Google Street View был запущен в 2007 году и неоднократно становился объектом критики со стороны европейских регуляторов и правозащитных организаций. Они говорят, что Google вторгается в частную жизнь людей, и с этими претензиями отчасти можно согласиться, говорит эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
Были примеры, когда люди были недовольны этими фотографиями, потому что считали, что они их компрометируют. Были обратные примеры, когда, скажем, вот эти вот Google фотографии с обзором 360 градусов преступников ловили. Инструмент, в принципе, не бывает хорошим и плохим. Ну, а что касается конкретной ситуации с Францией, я думаю, что во Франции есть свои депутаты, которые отражают в той или иной степени мнение французского народа. Наверное, Google, хочет он или нет, придется этим правилам подчиняться, я так считаю.
Жесткий запрет на фотографирование объектов и людей есть не только во Франции, но и в Арабских Эмиратах, Таиланде. А на родине Google в США за съемку без согласия человека и вовсе могут обвинить в сексуальном домогательстве. Жесткие правила, касающиеся съемки, ввели в Китае. Там фотосессия и видеозапись без предупреждения – уголовно наказуемое преступление. В России такого нет, но уже появляются прецеденты, когда, например, охранники банков, расположенных в центре Москвы, просят туристов, фотографирующих улицы, убрать камеры. Правда, пока это сугубо личная инициатива секьюрити.
Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас.
Пропустили любимую программу? Хотите послушать выпуск передачи еще раз? Или просто и быстро хотите узнать последние новости?
Заходите на наш сайт rr.ru.
Теперь сайт «Голос России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь.
Сайт rr.ru – это новый дизайн.
Постоянное обновление, любимые программы.
Последние новости, эксклюзивные материалы.
И блоги наших авторов. rr.ru – больше, чем сайт.
«Голос России» – больше, чем радио.
Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск. У микрофона Ирина Додонова. На юге Афганистана из тюрьмы бежали почти 500 заключенных. По предварительным данным, они воспользовались подземным туннелем. Другие подробности не сообщаются. Известно лишь, что среди бежавших талибы, причастные к убийствам представителей властей и нападениям на военнослужащих международного контингента, ведется поиск беглецов. Уровень радиации в обломках бетона вблизи третьего реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» достигает 900 миллизиверттов в час. При этом норма является от 0,5 до 0,2 микрозиверттов. Специалисты заявили, что наибольшую опасность представляют обломки зданий тех энергоблоков, мощные взрывы водорода, на которых происходили в первые дни после аварии. Для уборки радиоактивных кусков бетона Министерство обороны Японии – уже задействовала 2 танка. Продолжаются работы по охлаждению внутренних частей проблемных реакторов станции и откачка высокорадиоактивной воды из дренажной системы АЭС. Начальники штабов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества на совещании в Китае подведут итоги военного сотрудничества за 10 лет существования организации. Участники встречи также обсудят актуальные вопросы обеспечения национальной и международной безопасности, поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. Россию на встрече представляет начальник генштаба, первый замминистра обороны Николай Макаров. В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Монголия, Индия, Иран и Пакистан. В крупных городах Марокко прошли мирные манифестации. Их участники потребовали от властей скорейшего проведения реформ в политической и социально-экономической областях, в том числе принятия мер по сдерживанию цен и борьбе с безработицей и коррупцией. Массовые митинги проходят в крупных городах Марокко с конца февраля каждую неделю. Курс доллара 27 рублей 94 копейки, курс евро 40 рублей 75 копеек. Эти и другие новости вы найдете на нашем сайте.
Голос России. РУВР.ру.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Неопознанный плавающий объект. Предмет или свечение в гидросфере Земли, происхождение которого остается неизвестным. Когда подобные объекты преследуют подводные лодки, это сопровождается характерными акустическими сигналами, напоминающими кваканье лягушки, из-за чего советские подводники прозвали их квакерами. У тех, кто слышал квакеров, создавалось стойкое впечатление осознанности действий неизвестных источников звука. Казалось, квакеры, появляющиеся неизвестно откуда, настойчиво пытаются установить контакт. Сами по себе квакеры не представляли угрозы для подводных лодок. Сопровождая наши субмарины, они следовали рядом до выхода из какого-нибудь района, а затем, квакнув в последний раз, исчезали так же незаметно, как и появлялись. Со временем квакеры стали не на шутку беспокоить командование ВМФ. Решением министра обороны маршала Гречко была сформирована спецгруппа для систематизации и анализа всех явлений, происходящих в Мировом океане, которые могли бы представлять опасность для наших кораблей. Группа организовала серию океанских экспедиций. Одна из них на разведывательном корабле «Харитон Лаптев» состоялась в апреле 70-го года. Она совпала по времени с гибелью в Северной Атлантике советской атомной подводки К-8. Прервав прослушивание и запись шумов океанской толщи, Лаптев устремился к гибнущему атомоходу и успел спасти большую часть экипажа. В начале 80-х годов программа «Квакер» была закрыта, группу расформировали, и все накопленные материалы и разработки по теме исчезли в военно-морских архивах под грифом «Совершенно секретно». Остается неясным, группа была ликвидирована из-за неэффективности или потому, что узнала слишком много. Некоторые из бывших сотрудников группы считают, что квакеры являются неизвестными живыми существами с высоким уровнем интеллекта. Это вполне вероятно, ведь свидетельства о неведомых жителях океанских глубин имеются в огромном количестве. Этой версии придерживаются прежде всего работники Петербургского отделения Института морей Академии наук России, которых в свое время привлекали к теме квакер. Возможно, это подвид гигантского угря или даже плезиозавра. Или квакеры принадлежат какому-то подвиду гигантских кальмаров, чьи мертвые туши периодически выбрасывают на берег волны. Эти кальмары вполне могут принимать подводные лодки за своих природных врагов – кашалотов. Впрочем, против этой версии говорит поведение квакеров. Они не спасаются бегством, а сами дают о себе знать и не проявляют ни страха, ни агрессии.
Бывальщина.
Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Надежда Ширинская и наш гость, директор департамента МИДа России по работе с соотечественниками за рубежом, член правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Александр Васильевич Чепурин. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый день, Надежда.
Александр Васильевич, вы работаете с соотечественниками уже много лет. Достаточно для того, чтобы какую-то динамику развития наших взаимоотношений с соотечественниками как в ближнем, так и в дальнем зарубежье как-то охарактеризовать. Скажите, что меняется, что является приоритетом на сегодняшний день в наших взаимоотношениях с соотечественниками?
Хорошо известно, что Россия имеет одну из самых больших, как говорят, диаспора, нынешнего вида, это зарубежная община, которая существует сегодня, порядка 35 миллионов человек. И такое увеличение, так сказать, оно произошло, вы знаете, когда? На переломе в начале 90-х годов, когда не по своей воле 25 миллионов человек осталось за пределами, скажем так, родины и отчизны. Сам подход, он изменился в 2000-х годах к этой проблеме. Если раньше основной подход был провозгласить, закричать, протестовать. Но реально, так сказать, работа по структуризации общины, по налаживанию связи с Россией велась довольно слабо. Но это по всем показателям, по которым мы посмотрим. То где-то в 2000-х годах, ближе к 2005 году, изменился сам подход. Было назначено руководителем правительственной комиссии Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел. Была принята первая программа трехлетняя, 2006-2009 года. Сейчас мы работаем на третьей программе. Увеличилось значительно финансирование. Но когда мы говорим о том, что за рубежом 35 миллионов человек, соотечественников, это по новому закону, это такой узкий состав, да, потому что по старому закону это вообще десятки миллионов можно было причислить к категории соотечественников, то, конечно, это деньги не очень большие. Но, тем не менее, должен сказать, что немногие страны, это богатые страны, цивилизованные страны, которые оказывают поддержку, потому что все-таки большинство стран ориентируется на то, что, наоборот, община, так сказать, будет оказывать поддержку материнскому государству. Поэтому вот даже если мы возьмем только вот по линии как бы МИДа, правительственной комиссии, эта помощь увеличилась с 50 миллионов в 2001 году до 350-400 миллионов, то, что оказывается сейчас. На огромный зарубежный мир это, конечно, не очень много, наверное, так сказать. Да, но, тем не менее, это знак того, изменения такого принципиального характера. Если в советские времена характер отношений между, допустим, Советским Союзом и теми, кто выехал из Советского Союза, они на 99% носили характер негативный, да? То есть Россия
очень
считала предателями.
Очень, мы так все и выросли, правда?
Да, зарубежные, именно, соотечественники, они везде, где могли, старались причинить ущерб. Вот, и сейчас, в общем, наша главная задача даже не в объемах, а в том, чтобы диалог между Россией и зарубежным русским миром, он носил позитивный характер. Вот это вот главная вещь, и тут не нужно какие-то очень конкретные вещи, какие-то споры, есть спорные вопросы, я знаю, в общинах по тем или иным политическим, так сказать, проблемам, да, но очень важно, чтобы диалог носил позитивный характер. Вот на это и нацелено. Поэтому я скажу, что помимо того, что вот эта центральная часть, то, что касается МИД и правительственной комиссии, и средств, которые выделяются федеральной власти по этой линии, вот смотрите, реорганизовано Россотрудничество, да, сейчас напрямую выделяет средства на работу соотечественников, чего не было никогда раньше. Создан фонд «Русский мир», потому что проблема русского языка и русской культуры — это гигантская проблема, которая требует значительных средств.
И, наверное, одна из важнейших, чтобы поддержать наших соотечественников, чтобы они все-таки они оставались русскими, правда?
Да, чтобы они сохраняли свою идентичность, сказать, что очень важно, потому что там есть три пути, да, либо ассимилироваться полностью, что некоторые и делают, либо маргинализироваться, то есть ни туда, ни сюда, и как бы выпасть, уйти в сторону, вот, либо сохранять свою этнокультурную самобытность, ну, свою этнокультуру, чувствовать, что он русский, да, это, в общем-то, можно гордиться, потому что, ну, разные бывают люди, в общем-то, русским, россиянам, которые выехали за рубеж, в общем-то, есть чем гордиться, и что бы мы ни взяли. Взяли бы историю, и роль нашей страны одна из ключевых в истории напряжения многих веков, да, в любой области наша нация, которая сегодня составляет там 2% населения мира, вот нося гигантский вклад. Поэтому это нормально, люди есть не только возможность, вообще есть интерес. И чем более развитая будет Россия, чем будет лучше и быстрее развиваться, тем эта связка между Россией и зарубежным русским миром, она будет безусловно укрепляться. Поэтому вот эти структуры, так сказать, которые созданы, созданы, они имеют также федеральное финансирование, и они также активно существуют. Есть программа «Русский язык», да, это Миноборнауки и Россотрудничество. Это тоже очень важная программа, она нацелена прежде всего на поддержку учителей, на школы, на русский язык, прежде всего за рубежом. Поэтому вот эти вещи, так сказать, они не случайно появились, и они появились после конгресса в Санкт-Петербурге 2006 года, когда вот такое качественное произошло изменение в отношении зарубежного русского мира. Если 3 года назад эта община, состоявшая из каких-то отдельных фрагментов, зачастую не знающих друг друга в одной и той же стране, и даже небольшой стране, вот, то за последние годы мы эту общину постарались помочь ей структурироваться, да, потому что никакая община не будет иметь будущего, если она не будет структурирована, да?
Я хочу вам сейчас привести пример, именно питерский конгресс, когда я подошла к американской делегации, я тоже впервые в жизни вообще видела такое количество соотечественников, и я сказала, я буду всех записывать, я буду со всеми знакомиться. Подошла к одной из первых своих собеседниц и спросила, вот скажите, что значит для вас конгресс? Она сказала, мы здесь, наконец, встретились. Она имела в виду американскую делегацию. То есть соотечественники вообще не знали друг друга. Да. Я говорила буквально несколько дней назад с одной из соотечественниц, опять же, из Америки. И мы вспоминали те конференции, которые там проходили. И она рассказывала, насколько сейчас они вместе, насколько много общих дел. То есть совершенно другой, так сказать, вид уже общения у наших соотечественников в разных странах.
Система, которая структурирована в последнее время сформировалась, так сказать, она не совершенная, безусловно, потому что община зарубежная у нас молодая. Но это то, в чем мы должны помогать, с тем, чтобы люди все-таки могли собираться, обсуждать проблемы, принимать решения, вместе отстаивать свои интересы. Поэтому я думаю, что это очень важно, то, что произошло за последние 3-4 года. Вот я только в апреле месяце был в Вашингтоне, да, где проводился круглый стол по модернизации. В Соединенных Штатах очень много выходцев из России, знающих русский язык и работающих в передовых отраслях, имеющих очень ценный опыт. Поэтому нужно, чтобы вот такого рода контакты, так сказать, они позволили узнать, какова политика Российской Федерации, где может пригодиться их таланты, как они могут взаимодействовать с Российской Федерацией. Там участвовали и представители наших компаний инновационных, и Минздрава, то есть тех министерств, которые занимаются на хорошем уровне этими вопросами.
Вот, кстати, можно я вас спрошу по этому поводу? Вот у нас первая конференция по модернизации с участием соотечественников состоялась осенью прошлого года. Вот прошло полгода, вы вот только что сказали о встрече в Вашингтоне о круглом столе. Когда была конференция в Москве, и я разговаривала с ее участниками, то были таких два разных мнения. Первое, это да, готовы, с удовольствием, все. И вторая половина людей, так сказать, пришла пощупать почву, а что правда Россия что-то от нас хочет, а как, а зачем, а почему. Вот полгода прошло, что-то изменилось, вот вы общались с этими людьми?
Во-первых, некоторые уже принимают участие в реализации ряда программ, ну, например, Роснано, да, и были как раз участники, которые уже подключились к реализации таких программ. Другие проявляют интерес, например, профессура, да, которая преподает в западных высших учебных заведениях, которые заинтересованы, так сказать, найти форму, в которой можно было бы сотрудничать, и что было бы интересно и Российской Федерации, и будущему нашему науке. Так сказать, вот эти вещи нужно смотреть. Поэтому мы провели конференцию, встретились в Вашингтоне. В октябре будет такая же встреча в Берлине с западноевропейским сообществом, с соотечественниками, да, которые проявляют интерес к этому. Наша задача, чтобы вывести людей компетентных, собрать представителей из разных стран соотечественников и с ними обменяться мнениями. С одной стороны, рассказать им о том, что у нас делается, какие возможности, какие каналы, какие сайты, какие адреса, какие люди этим занимаются, на кого можно было бы выйти, если бы произошло это. А с другой стороны, послушать их, какие проблемы, так сказать, у них возникают, что нужно сделать для того, чтобы вот эти каналы очистить, чтобы они были более проходимы.
Да, вот как раз я и хотела сказать, что, в общем-то, на первой конференции в Москве больше всего говорили о законодательных проблемах, которые могут возникнуть для того, чтобы люди приезжали сюда на какое-то время или постоянное место жительства. Вот в этом направлении что-то делается?
Ну, это целая программа, которая, она больше, чем работа с соотечественниками, гораздо шире. Вот. Но еще раз скажу, что вот в тех проектах, которые реализуются, доля в контрактах, подписанных, допустим, зарубежными учеными, соотечественников, именно русскоговорящих, она очень высока, там чуть не половину, так сказать, контрактов, они заключены с соотечественниками. Это понятно, и понятно, почему соотечественники в этом интересуются. Одно дело, так сказать, они работают там с Китаем, там, или с Индией, допустим, развивающимися также экономиками, где другой менталитет, другое представление, где им очень трудно почувствовать себя, скажем, быстро в своей тарелке, да, и другое дело, работать в России, где не понимают менталитет, где где они прожили, знают язык. Насколько, сказать, будет вклад велик? Насколько будет востребовано это, ну, это покажет время. Вот. Но то, что по объективным параметрам, сказать, они могут быть полезны, и это нужно использовать в интересах обеих сторон, это бесспорно.
Александр Васильевич, у нас с вами вообще прекрасный повод был сегодня встретиться, поскольку на этой неделе, в начале недели, прошло очередное заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников в Москве. Mm-hmm. Состоялась встреча членов совета с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Расскажите, каковы были темы главные, которые обсуждались на этой встрече?
Всемирный координационный совет – это та структура, которая записана в новой редакции закона о политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Там говорится отдельно о том, что регулярно раз в 3 года будут проводиться конгрессы, да, и что представительскую функцию зарубежного русского сообщества как раз выполняет Всемирный координационный совет. Вот Всемирный координационный совет, он как бы верхушка айсберга, да, потому что в этом году мы планируем провести 92 страновые конференции. Ну, что такое страновая конференция? Скажем, когда собираются представители крупных или почти всех, иногда всех организаций, которые существуют в соотечественном, они собираются на 1-1.5 дня, и мы помогаем через наше разоградное учреждение проводить такие встречи, да. То есть вот во многих странах проводится в 4-й, в 5-й раз такие конференции. Но это минимальная площадка, которая позволяет людям собраться. В некоторых странах это 200 человек, в некоторых странах это 30 человек. Да,
а некоторые несколько миллионов.
Это делегатов, да, которые могут представлять несколько миллионов. Вот, они собираются. И, так сказать, они рассматривают, соответственно, вопросы, которые их волнуют, обмениваются опытом, говорят о взаимодействии с Россией. Вот. Это очень важная площадка, которая есть. Потом мы сделали 8 региональных конференций. Сейчас в новой 3-летней программе мы хотим сделать, может быть, мощные, масштабные, сильные. А раньше, допустим, у нас вот до сегодняшнего года проводилась региональная конференция стран Центральной Азии, соотечественников, соотечественников Закавказья, соотечественников Украины, Молдавии, Белоруссии, соотечественников Прибалтики. Вот. И сейчас мы сделаем вот первых трех, мы хотим сделать единую конференцию соотечественников стран СНГ. Она будет побольше. Но она,
я думаю, что она принесет гораздо больше толку, чем...
Там, там можно будет сделать секции, вот, соответствующие, так сказать, по регионам на полдня, где бы обменялись уже таким более специальными какими-то вещами. Но очень многие вещи, они совпадают. Вот, затем, значит, у нас проводится либо конгресс, либо тематическая конференция, всемирная тематическая конференция. В прошлом году она была посвящена вопросам модернизации. В этом году она будет посвящена вопросам правового статуса русского языка. Mm-hmm. Это, прежде всего, конечно, в странах ближнего зарубежья. Это один из ключевых вопросов, которые есть. Mm-hmm. Вот, поэтому там будут и соотечественники, и эксперты. И мы постараемся посмотреть вот такой с правовой точки зрения, так сказать, положение. Вот. И, соответственно, на страновых конференциях в крупных странах, ну, например, на Украине, так сказать, или в Германии, они избирают во Всемирный координационный совет своего представителя, да? А остальные избираются как раз на региональных конференциях. Вот я только что приехал с Мальты, это было неделя назад, вот, где было 6 кандидатов на 3 места от Европы. 40 стран, 3 места во Всемирном координационном совете, 6 кандидатов было. Было 4 тура, поэтому там кто-то назначает, и иногда говорят, так сказать, это назначать. Это орган, который реально представляет соотечественников консолидированно, да, в диалоге, в том числе с российскими властями. Поэтому министр каждый год проводит такую обстоятельную встречу с ними. Это обстоятельная беседа по всем вопросам, которые интересуют Всемирный координационный совет. Соответственно, выступает министр. Вот. И это потом прямой контакт. Несколько часов продолжалась эта встреча. Она в дружественном ключе прошла. Все без исключения говорили, что она была очень полезна. Вот. А вопросы, которые рассматривались, вот, это ключевые вещи, о которых сейчас говорят. Ну, например, 3-летняя программа. Это будет 3-я 3-летняя программа. Нужно посмотреть, как действующую программу изменить, чтобы она была более отвечала нынешним условиям, так сказать, более отвечала интересам. То есть ее заземлить все-таки на интерес соотечественников. Потому что всех проблем мы все равно не решим, да? Но нужно посмотреть, как это сделать. Там, например, в области СМИ, средств массовой информации, да? Все-таки здесь нужно активнее работать с современными средствами, с тем, чтобы это была более широкая аудитория, и чтобы была прямая интерактивная связь, чтобы была отдача. Или, допустим, так сказать, по консолидационной основе, да, как это делать. Вот мы провели почти во всех странах, конференции проводим, да, Но в некоторых странах нам провести их очень сложно, да? Например, на Украине в прошлом году только была первая конференция. Первая конференция, создан Координационный совет, избран руководитель Координационного совета во Франции, да? Вот во Франции мы не могли собрать соотечественников по ряду причин, так сказать, но прежде всего потому, что стоит несколько волн миграции, и трудно в одном месте собрать те же 100 человек, которые представляли бы людей разной ментальности, разной культуры, разных подходов, разных политических воззрений.
И чтобы они еще хотели встретиться друг с другом.
Да, но у них есть одно общее, да, они либо принадлежат к народам Российской Федерации, либо они выходцы из Российской Федерации, поэтому вот сейчас договорились, что в сентябре это будет последняя крупная страна с крупной российской общиной, будет создана площадка, то, чтобы они встретились, поговорили, смогут они выбрать Координационный совет, будет замечательно. Смогут просто поговорить о своих проблемах, трудностях, задачах, которые у них есть. Это тоже будет полезно, и эту площадку мы в любом виде должны будем ежегодно сохранять.
Что еще можно сказать о проблемах, которые решались на вот этой вот встрече нашего Координационного Всемирного Совета Соотечественников?
Поэтому вот трехлетняя программа, это первое, да, что мы рассматривали, и, скажем, полдня мы обсуждали все направления, так сказать, поддержки, которые могут быть и которые есть. Вот это заняло достаточно много времени. Вот затем мы говорили о таком направлении, как защита прав соотечественников, да? Но вы знаете, что на последнем конгрессе президент как раз поддержал идею делегатов о создании фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, что очень важно, потому что это очень резонансная тема, да, это, в общем-то, обязанность российского государства, скажем, именно в этой области, в области, когда нарушается их национальное, культурное право, оказывать им поддержку. Вот, поэтому об этом речь шла как бы в двух вопросах. Сейчас уже на выходе указ о создании фонда, я надеюсь, что он скоро будет создан, но соотечественники они хотели бы, чтобы вот когда начнется уже формирование структур фонда, направление работы, распределение
финансирования, чтобы они тоже приняли участие в этом.
Чтобы они тоже сказали свое слово, чтобы с учетом именно их мнения, так сказать, Всемирного Координационного Совета, экспертов, вот это строило работу. Это вот еще один вопрос, который обсуждался. Говорили о том, как будем проводить Всемирную конференцию о правом статусе русского языка, да? Это такая острая тема, которая вызывает достаточно бурную дискуссию в ряде стран ближнего зарубежья. Вопрос стоит очень острый, да? Какой статус носит русский язык? Государственный, официальный, межнациональное общение, иностранный язык или вообще никакого статуса, да? Вот есть 6 градаций. Поэтому эта вещь тоже заняла довольно много времени.
Кстати, наших соотечественников в дальнем зарубежье тоже волнует этот вопрос. Вот можно ли все-таки мы сейчас перейдем немножко к другому вопросу, который тоже волнует наших соотечественников, и я думаю, что вы ответите на него. После смены правительства Москвы очень многие стали волноваться, наши люди, о том, как будет далее работать и будет ли работать вообще Международный совет российских соотечественников, Московский дом соотечественников, к сотрудничеству с которым очень многие привыкли. Пожалуйста, я знаю, что 20 апреля вы присутствовали на президиуме Международного совета российских соотечественников. Что вы можете сказать по этому поводу?
Надеюсь, насколько я знаю, Международный совет российских соотечественников, он не позиционирует себя как структуру Москвы, да? Вот. Но действительно, так сказать, Москва поддерживала именно эту структуру. Это не правительственная организация. Вот. Это другое, да? Есть Всемирный координационный совет, это структура, записанная в законе, да, это узаконенная, так сказать, это более официальная структура. Но, естественно, есть еще у нас ряд неправительственных организаций за рубежом, тоже Европейский русский альянс, Всемирный конгресс татар, вот другие структуры, которые в международном плане объединяются для сохранения русского языка. Вот здесь есть Международный совет российских соотечественников, граф Шереметьев, так сказать, скоро будем отмечать его 80-летие, кстати, вот в сентябре, да, это близко к дате проведения конференции соотечественников Франции, о которой мы говорили выше, почти в один день. То есть, так сказать, это то, что как 100 цветов должно цвести, и, конечно, это должно поддерживаться. В значительной степени партнерами должны быть российские неправительственные организации. Вот. Ряд таких организаций проявляет интерес или создается. Вот это поле, так сказать, как бы общественного взаимодействия, вот оно должно быть развиваться. Вот что касается правительства Москвы, то Москва, она в течение многих лет активно работала на этом поле. Вот.
Да.
У нее богатейший опыт, да, вот проведение там, допустим, фестивалей песни, спортивных фестивалей.
Вот которые именно пользовались колоссальной популярностью, между прочим, наших соотечественников.
которые пользовались большой популярностью и у соотечественников, и здесь, в России. Поэтому, скажем, я надеюсь, что вот эти все важные вещи, они будут сохранены, и Москва будет активно работать на этом поле. Более того, после конгресса в Москве, вот уже последнего, соответственно, была рекомендация президента о том, чтобы регионы более активно участвовали в этой работе. Ну, потому что невозможно охватить, скажем, из одного центра, из министерства, скажем, это гигантскую многомиллионную общину. Это можно сделать только если там 83 субъекта федерации российских или хотя бы часть из них подключится к этой работе.
А вот. Вы знаете, что здесь какая интересная вещь? Вот я наблюдаю уже, что вот к этой работе очень активно подключились именно наши соотечественники. То mm-hmm. есть они стараются наладить связи с теми городами, из которых они вышли родом.
Да. Земляки.
Земляки, да. И именно они начинают какие-то наводить mm-hmm. контакты, встречаются, приводят делегации или делегации mm-hmm. из этого города, чтобы наладить mm-hmm. какие-то контакты. Я думаю, что в этом отношении они молодцы, очень хорошо подхватили эту инициативу и взяли ее в какой-то мере в свои руки.
То есть очень большой интерес и действительно.